Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает программа «Беседы о вечном». Сегодня у нас в гостях протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи нашего с вами города Екатеринбурга. И сегодня с батюшкой мы затронем такую тему, которая называется «А возможно ли покаяние перед смертным часом?» То есть возможно ли покаяние на смертном одре? Вот часто приходится... Батюшка, здравствуйте.
Доброго здоровья всем, братья и сестры. Ну ничего, сразу же, как говорят, быка за рога.
Я просто беседовала, конечно же, с такими людьми, пожилыми людьми, которые уже как бы вот, ну, так скажем, одной ногой, они уже где-то как бы там, не в земной жизни. И моя бабушка, она тоже умерла на моих глазах. Вот совсем недавно мы ее вспоминали, и я как бы приняла ее смерть. Мне было тогда около 17 лет. Это было очень страшно. Вот, и все равно ты видишь, как люди внутренне уже готовятся вот к этой встрече, к этому последнему своему часу. Ну вот мы с вами, готовясь к этой теме, как бы задали друг другу такие вопросы, вернее, я его вам задала. Как часто люди раскаиваются перед смертью? И вы ответили так, что чаще всего не раскаиваются. Так вот, даже вот говоря с теми людьми, которых я знала, ты видишь, что они как-то очень интересно себя ведут. Они говорят, что я вот уже начинаю общаться со своими родственниками, они ко мне приходят во сне, или я где-то вот уже, другой человек говорит, я где-то уже здесь в реальности живу, а потом мне снятся сны, я вижу там что-то другое, и уже где-то я во сне, там уже в нереальности существую. То есть очень разное такое видение. Вот. Но прежде чем вы будете отвечать, все-таки очень хочется, чтобы наши радиослушатели тоже поучаствовали в нашем разговоре. И напомним им номер телефона нашей эфирной студии. Это 379-65-94. 379-65-94. Тема нашей сегодняшней беседы. Возможно ли покаяние перед смертным часом? Ну и теперь вам, батюшка, слово.
К сожалению, а может и к счастью, у нас статистики нет такой, сколько человек раскаивается к концу своей жизни. Ну, то есть приходит покаяние, одним словом, обращение человека к Богу, встретил человека с Богом. У скольких людей этого не происходит. И поэтому здесь можно поделиться только своими наблюдениями, своими впечатлениями. И вот у меня сложилась такая картина, она, конечно же, такая двойственная. С одной стороны, я заметил одно очень необычное явление. Несколько раз происходило так, что приглашали причастить людей пожилых или уже немощных, тяжело больных. Нужно сразу же сказать, что причастие – это, пожалуй, самое главное в нашей жизни христианской, что нас и делает причастными и Богу, и Церкви Христовой. Иногда люди думают, что нужно пособоровать человека старенького там или очень тяжело больного, что тоже неплохо, но не нужно забывать, что все-таки самое главное – это причастие. И когда вопрос стоит именно о том, что человек готов уже уйти буквально вот-вот из жизни, то об этом прежде всего стоит и задумываться. Так вот, приглашают причастить очень пожилых людей, и приходишь, особо люди неверующие причащаются, это большинство первый раз причащались, но проходит совсем небольшой период после причастия, как мы с людьми побеседовали, пообщались, исповедь была, меньше порой недели, и вдруг приходят эти же родственники и говорят: «Знаете, батюшка, у нас там дедушка или бабушка умер, умер. То есть недели не прошло. Один раз так повторилось, второй, третий. И последний вот случай был, он вообще такой немножко поразительный даже. Приходилось мне причащать одного пожилого человека, старичка, который, в общем-то, достаточно бодр был. И мы с ним так общались. Я у него все спрашивал, как дела? Он говорит, хорошо, хорошо. Буквально прошел только один час. И вдруг человек говорит, мне плохо, я умираю. И все, и скончался буквально через час после причастия. Ну, я думаю, здесь особенно гадать причину всего этого не стоит, потому что причина, мне кажется, лежит на поверхности. Во-первых, с одной стороны, здесь, конечно же, может быть такой психологический момент. Бывает, что люди, когда к ним пришел священник с причастием, с чашей, то они как бы воспринимают это как завершение всей своей жизни, итог всей своей жизни. То есть все уже в жизни сделано, и теперь с жизнью можно расстаться. А с другой стороны, такое впечатление, что люди, а некоторые из них больше 90 лет прожили, они только и ждали этого часа. Для этого, собственно говоря, и жили-то они только. И, может быть, их смерть, Господь откладывал их кончину, зная их желание, их стремление соединиться и с Богом, и с Церковью. И вот они, дожив до этого часа и приобщившись тайн Христовых, соединившись с Церковью, как по словам Симеона, богоприимца, ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, то такие люди со спокойной и мирной душою и совестью уходят из земной жизни. Это, можно сказать, такая замечательная картина смерти. Даже христианская, такие случаи смерти, потому что ведь мы, христиане, молимся за каждой нашей службой о том, чтобы Господь даровал нам христианскую кончину, чину живота нашего, безболезненную, непостыдную, мирную. И вот как раз я наблюдаю такой уход человека из земной жизни, и я надеюсь и верую, что происходит в душе этого человека, душа человеческая встречается с Богом. Бывали такие случаи неоднократно, они очень удивительные и очень поучительные. Но, с другой стороны, бывает ведь и иная картина, когда бывали такие случаи, когда приглашали человека причастить, а, честно говоря, приглашает больного тяжело, причастителей с пожилого человека, то нередко думаешь, что вот сейчас приедешь, а там почти труп. То есть человек еле-еле жив. Почему-то вот так вот случается, что с этим затягивает в таких вот случаях до последнего мгновения. И уже по дороге звонок раздавался, говорили, что все, человек отошел от жизни, и все, уже причащать его, и священник здесь уже с причастием не нужен. Или приезжаешь, а люди в таком физическом состоянии находятся, что уже не могут ни исповедоваться, ни принять святых Христовых тайн. Ну, тоже, наверное, какой-то промысл в этом Божий. То есть здесь показана внутренняя неготовность человека к этой встрече с Богом. Но это хотя бы какие-то попытки, движения в этом направлении были сделаны. А ведь, как вы правильно сказали, большая часть людей, пожилых или больных, они отходят от земной жизни, вообще никак не задумываясь об этих вещах, и, конечно же, у них никакого примирения ни с Богом, ни с Церковью не происходит. А почему это получается так? Потому что существует такое расхожее мнение, что вот сейчас я пока молод и полон сил, то мне не нужно тратить жизнь, свое время на дела церковные, на молитву, на какие-то вещи, связанные с верой христианской. А вот буду, когда на пенсию выйду, буду стареньким уже там, заняться будет нечем, вот тогда вот пора будет, как говорится, и душе подумать, тогда вот этим всем и займусь. Это расхожее мнение, конечно же, совершенно неправильной, даже пагубной, я бы сказал. Почему? Потому что большая часть людей с такими рассуждениями так, в конце концов, все равно до храма не доходят. Потому что все откладывается, откладывается, и вот священник едет уже, вот-вот подъезжает уже, а все раз человек, и все расстается, душа его с телом. Опоздали, что называется. А если даже человек дошел до храма в пожилом возрасте, уже в глубокой старости, там, немощи своей, то, к сожалению, бывает так, что уже не только физических сил не хватает, но и голова, извините, не так работает, и духовных вот этих сил не хватает, чтобы как-то повлиять на свою жизнь, как-то привести ее в соответствии с жизнью христианской. И остается таким людям единственное, что, ну вот, ходят в церковь, исполняют какие-то самые простые обряды, которые выучили, свечки поставили, записки написали. Но внутренней вот жизни духовной, к сожалению, либо вообще нету, либо она теплится едва-едва, только какие-то попытки что-то сделать. Немощь, все, человек уже, все, что можно было, он отдал в эту жизнь земную, а пришел с какими-то крохами, на тебе, Господи, вот все, что от меня осталось, полное развалина, теперь я твой и можешь меня забирать. Поэтому, конечно же, все нужно делать человеку вовремя. Для всего есть свое время, и некоторые очень важные вещи своей жизни, конечно же, не нужно откладывать на потом. Как говорит православная аскетическая наша мудрость, не откладывай на завтра то, что можно съесть сегодня.
Сделать.
Ну, мы съесть, у нас аскетическая мудрость. Поэтому и в духовном плане тоже не нужно откладывать той духовной пищи, которую мы должны потребить именно и получить сегодня уже. Здесь мы должны сделать то, что по нашим возможностям, по нашему времени, по нашим усилиям. А для этого всегда небольшой участочек у нас, ресурс есть, чтобы жить христианской жизнью, церковной жизнью, и чтобы пусть на какой-то маленьком этапе промежутка своей жизни включиться душою своей в эту христианскую жизнь. Поэтому, с одной стороны, конечно же, мы видим, что и бывает возможно покаяние человека. Но это ведь почему происходит? Вроде бы неожиданно. На самом деле ничего неожиданного здесь нет. Дело в том, что не всякое движение души, оно открыто нам с вами. Точнее, вообще, для нас душа чужая – это совершенная тайна, загадка. Здесь только Господь Бог ведает. И бывают такие случаи, когда при таком внешне неизменном состоянии человека идет все равно у него внутренняя духовная работа. То есть вот это соединение человека с Богом, встреча с Богом, они не случайно произошли, не вдруг и не в раз. Душа человеческая, она может быть длительный период, а может быть даже всю свою жизнь, вот она двигалась навстречу к Богу. И то, что она встретилась на самом последнем отрезке своего пути, это в этом не только ничего страшного нет, но это, можно сказать, даже в какой-то смысле замечательно. Ведь, как сказал мудрый человек, хорошо прожил тот, кто хорошо умер. То есть, с какими итогами он пришел к своему концу.
С какими плодами.
Да, с какими плодами он пришел к концу своей жизни. Она была, может быть, жизнь была и порой неправедная, и в делах, и в поступках человека. Но, тем не менее, внутренняя работа была, духовная жизнь, она все-таки в человеке родилась, и она сделала свое дело, и пусть к итогу своей жизни, к смертному часу, человек принес вот эти свои плоды покаяния. Точнее так, вот надо сказать, плодов покаяния-то и не было. Но ведь для нас самое главное все-таки то, что человек откликнулся на зов Божий. Мы же ведь прекрасно все помним евангельскую историю с разбойником, который покаялся уже на смертном часе своем. И Господь принимает его покаяние. Точно так же и здесь, я думаю. А если у людей вот нету вот этого внутреннего настроя, то в раз это все, конечно же, не произойдет. Как иногда люди наивно думают, перемены такой не произойдет. И если даже человек попытается какие-то шаги сделать вот в этом направлении, то ему тоже будет это сделать нелегко. Масса привычек, которые за жизнь укрепились, не совсем хороших, какое-то понимание жизни, мировоззрение нехристианское, оно и тоже продолжает свой путь. Человек пришел вот в храм, пришел в церковь, пришел даже к исповеди, но так бывает нелегко преодолеть вот эти стереотипы такого понимания нехристианского и жизни, и самих себя. И очень трудно, даже если человек делает в этом направлении шаги, то все равно они очень часто берут верх над его жизнью. И жизни-то христианской, по сути дела-то, почти и не получается. Вот здесь вроде бы и время немножечко остается у человека, и небольшие возможности есть. Но, увы, вот это рассуждение, что потом отложим-ка мы это все на дальнейшее, оно продолжает срабатывать. И каждый раз человеку говорит: ничего, еще не поздно, еще все потом. Все потом ты успеешь это сделать.
Вот это слово «покаяние», оно, его называют малопонятное, странное и даже романтическое слово «покаяние». То есть для нерелигиозного человека слово «покаяние» совершенно непонятно. Человек может признать свою вину, то есть он часто может сказать: «Да, я был неправ», «Да, или мы были неправы», «Простите меня», но не более того, да? То есть вот давайте, у нас есть вопрос. Послушаем телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за передачу. Может, я немножко не с тем, но вот в автобусе ехала, и разговор, что Покров у нас праздник будет на следующей неделе, но Покровская суббота, вот она как бы вот уже грядет. Это праздник, но суббота, это в православии есть или нет, заспорили в автобусе женщины, которым уже под 80, и вот я в недоумении, идти на кладбище. Ну, может, идти порядок наводить, все равно так не приурачивать к субботе, к любой. А вот что именно людям объяснять, если или уходит это уже, или традиция, или в православии это есть понятие такое, Покровская суббота.
Ответим.
Вопрос понятен.
Вопрос.
Ну, правда, он такой не очень хитрый вопрос, ничего в нем хитрого нет. Есть такая традиция, есть обычаи. Тут ведь тоже нужно понимать, что вот какие-то наши обычаи, праздники, это не есть какое-то установление, которое существует раз и навсегда, и везде, и установлено там чуть ли не с самими апостолами. В одном месте есть такая традиция, в другом ее может и не быть. У нас обычаи отмечает вот эту Покровскую родительскую субботу. Ну, а здесь как это сделать правильно, уж каждый человек, верующий христианин, решает сам. Дело в том, что Покров-то, сам праздник, он не является общецерковным. Он, это праздник, насколько я знаю, только русской православной церкви. Ее не знает ни греческая православная церковь, ни другие православные церкви. Поэтому и отсюда и вывод, что и Покровской субботы они тоже, эти церкви, никакой не знают. А вообще, если, чтобы уж закрыть эту тему, то каждая суббота у нас так носит немножко заупокойный характер. Но некоторые субботы мы в церковном году выделяем и по уставу, или вот, допустим, возьмем, даже сейчас обращусь, еще Радоница, у нас знаменитый родительский день, но его в уставе церковном нет, как и Покровская родительская суббота, ее нет, в общем-то, но есть традиция, и я думаю, что ничего такого плохого нет, если мы будем придерживаться этой традиции, тем более, что вот суббота – это все равно день заупокойный.
Вот все-таки в продолжении моего вопроса, да, батюшка, вот что нерелигиозный человек, он, ну, можно покаяние сказать, совершенно не понимает этого вот слова покаяние. Его как бы иногда и временами, можно сказать, гложет совесть, да. Может быть, он как бы испытывает какое-то легкое чувство стыда, но ведь на самом деле это чрезвычайно важный вопрос, как каждый человек будет предстоять перед Господом. Ну, хорошо, молодые люди уходят. Но вот еще такой пример я приведу. Людей, которые были в церкви, но по каким-то причинам они из церкви уходят, православные. То есть даже вот проходят какие-то огласительные беседы в свое время. А потом наступает вот это время, когда или из-за болезни, или еще по каким-то причинам, то есть ты уже ожидаешь вот этой смерти, да? И человек тогда уже, человеку по-настоящему становится очень страшно. И он ждет этой встречи с Господом. И какая эта встреча будет, ему это очень небезразлично.
Да, слово «покаяние», оно, конечно же, носит такой характер христианской веры, прежде всего, относится к ней, и мы знаем, что в Евангелии Господь выходит именно с призывом к покаянию, покаяться, и оно никак не уравнивается с чувством, ну, ощущением вины, там, стыда, с раскаянием. А покаяние, это, конечно же, начинается с этого. То есть человек должен осознать, ведь беда людей, не знающих Евангелия, не знающих жизни христианской, в том заключается, что они просто не знают, что с этой виной делать. Ну, попросили прощения, но а если человек уже ушел из жизни? Так бывает, всю жизнь оставшуюся и мает. Есть даже у психологов такое понятие, как комплекс вины, который человека гложет, отравляет всю ему жизнь.
Угу. Еще у нас есть один звонок. Здравствуйте.
Добрый день, отец Алексей. Добрый день, ведущая.
Здравствуйте.
Я сама уже пожилая, мне уже за 70. Но у меня очень много знакомых, у которых у бабушек 86 и 78, и родне много. Отец Алексей, невозможно с ними разговаривать. Ну, не то что о покаянии, а живут через дорогу храма. Начинаешь что-то говорить, но не о покаянии, хотя бы просто. Иконочки дома есть? Я молюсь. Все. Не то что нет, они совершенно все это хорошо понимают. Но невозможен никакой разговор о грехах. Мы всю жизнь в войну, мы работали, какие грехи. Uh-huh. И невозможно разговаривать. Их так много, вот они все знакомые. И просто вот душа болит, ну никакого, они не слышат совершенно, они не воспринимают. Понимаете? У меня тетя померла, 88 лет. Сколько уговаривала дочь, которой 60 с лишним лет. Батюшку позови, лежала. Нет, у меня дома иконочки, все, я водичку принесу, все. И какие грехи? Вот я всю жизнь работала, и все. Что вот тут делать? Это, по-моему, проблема. Ну, не знаю. Они ни на какой разговор не отзываются. Они вот как заблокированы. Вот это такая беда.
Спасибо вам, спасибо.
Ну вот как раз мы об этом, собственно говоря, и начали нашу передачу, о том, что не всегда людям, даже дожившим вроде бы до того момента, когда они и икону действительно у себя приобрели, и вроде бы считают, что они люди верующие, не всегда им удается пройти, не сделать какие-то шаги дальше в этом направлении. На этом они и ограничиваются. Вот срабатывает вот эта система, что время придет, и все само сделается, и этого достаточно. достаточно. На самом деле,
нет, батюшка, навыка,
да, на самом деле эти люди-то как раз ничего и не понимают, потому что очень я сомневаюсь, что там какое-то христианское отношение есть и к вере, и к молитве, и к Богу. Так, скорее всего, на всякий случай икона, на всякий случай и веру христианскую они воспринимают, ну, вроде своего рода, как что помогало, защищало для успокоения души, вроде как перекрещусь, может быть, на ночь, так мне и спится даже лучше, и таблетки не надо пить. Вот именно на таком, на бытовом уровне, то есть она жизнь человеческую не впитывает. А та вот гордыня человеческая, которая накопилась уже в людях за всю их жизнь, она не дает никакого места для того, чтобы...
Никакого покаяния.
Да, чтобы как-то переосмыслить свою жизнь. Это самое очень распространенное явление в наше время. Конечно же, это относится в основном к пожилым людям, которые сейчас живут. Потому что, слава Богу, я еще помню пожилых людей, старушек ранних поколений. Там-то как раз все по-другому было. Те-то воспитаны были по-другому, и у них была вера-то, даже если у них и знаний-то никаких не было о вере, но они как-то интуитивно вот так что-то все равно слышали и знали, и стояли на этом пути христианском.
Еще у нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вот вопрос. Я все-таки вот слушаю, думаю, правильно я думаю или нет. Вот у этих людей, которые, ну вот так, да, относятся и к покаянию, и к смерти, у них, наверное, все-таки нет просто самого главного, нет веры вот в воскресение в Царство Небесное. Потому что, ну, если человек верит в воскресение, в Царство Небесное, то, наверное, вот все силы свои он как-то должен направить на то, чтобы изучить, а что это за отечество будет, да? Что это за вера, что это за... кто там живет, какие законы и так далее. То есть будут изучать. И для этого у нас есть пенсия. Слава Господи, к пенсии уже, наверное, хоть небольшая, но пенсия-то есть, и к этому времени уже все что-то более-менее есть, и дома, и так далее. То есть вот в это время пока еще мозги есть, хотя память уже не та, и надо бы изучать. Вот какую-нибудь страну мы едем, мы изучаем, а какой там язык, а какие там нравы, а что там. А здесь жизнь вечная, Царство Небесное, и оно просто вот, видимо, чуть не верит в воскресенье, не верит вот в эту жизнь вечную. Вот, батюшка, у меня такие вот мысли, как правильно, я думаю, или нет, прокомментируйте.
Да, совершенно верно. Пока мозги, как вы сказали, есть у человека, то нужно все это изучать. К сожалению, люди уже в глубокой старости, ну, гаснут наши интеллектуальные возможности, наши умственные способности. И не только из-за этого уже люди не изучают что-то о вере христианской. Но, видите, еще когда люди прожили жизнь и подошли уже к итогу своей жизни, пожилые люди, они считают, что они жизнь прожили, им сейчас новое знать ничего не нужно, меняться не нужно, что вы нас еще учить будете, мы в войну работали, примерно рассуждает вот так. Из-за этого появляется такая костность человеческая, человеческого ума. А вера христианская, ведь она о чем говорит? О том, что человек всю свою жизнь до последнего дыхания должен быть учеником. Ведь у Иисуса кто были? Ученики. Те люди, которые учились. И поэтому, если мы приходим к вере христианской, пусть в пожилом возрасте, но именно с желанием учиться, то дело, думаю, бывает поправимым.
Я нашим радиослушателям сегодня очень благодарна. У нас есть отец Алексей, еще один звонок. Слушаем вас внимательно.
Добрый день. Вот у меня вот вопрос следующий. Вот у меня бабушка 2 года вот назад умерла. И перед смертью мы ее причастили. Мы не ожидали, не ждали смерти. Ей 94 года было. Она чувствовала себя хорошо. Здорова была, и как-то у нее стало, она не слышала с молодости, потеряла слух, и как-то у нее стало, кого-то видеть стало как-то вот, гнать вот ночами, там, уходи, там, вот, вот в таком плане, вот, и вроде бы, как бы, и не галлюцинации, и как-то вот, вроде бы, и кого-то видит, действительно, я вот ночью вставал, псалтырь пытался читать, и она успокаивалась, вот, что это такое, вот, батюшка, скажите, пожалуйста,
спасибо вам.
Ну, во-первых, очень удивительно, что в 94 года не ждали смерти человека, потому что по-хорошему-то ждать ее нужно с первого вздоха человеческого. Ну уж, а тем более такие преклонные годы, здесь уже нужно просто понимать, что каждый день человеку как подарок, даже несмотря, что вроде бы он себя хорошо физически чувствует. Прекрасно надо понимать, что всё, жизнь прожита, каждый день – это подарок Божий и, видимо, какое-то, может быть, даже возможность человеку приобщиться к Богу, пройти какой-то еще свой жизненный отрезок, своей жизненной. А то, что в такие годы, к сожалению, мы потихонечку начинаем разваливаться, тут уже ничего не поделаешь. Ну, отваливается человека, вот одна часть отпала, другая отпала, так вот все у него рушится, и голова человеческая, к сожалению, тоже разваливается. Вот у нас беда людей помоложе, тех людей, которые общаются с пожилыми людьми, с бабушками или с родителями, заключается еще в том, что они не понимают, что человек пожилой все-таки это больной человек, и не всегда он действует, ну, как бы трезво. Да, да, правильно. Потому что, ну, голова уже не так работает, сосудики наши не так работают, организм плохо работает. Ведь каждый, кто прошел уже жизненный путь прилично, замечает за собой, что где-то начинает что-то забывать, что-то там путать, что-то там увидел не так, что-то им померещилось не так. А тут бывает, что я, конечно же, могу допустить, что есть духовный мир зла, и человек встретился с ним и стал его отгонять от меня, но это ведь не обязательно. Это может быть просто у человека возникают страхи из-за того, что ему что-то кажется, что-то мерещится. Немало людей пожилых воюют, вот как раз часто без веры людей, которые воюют со своими близкими, обвиняют их в различных кознях, что они их там отравить собираются, что они все делают по-своему. В общем, скандалы бывают очень часто вот у людей. Вроде бы мы такие хорошие, нам каяться не в чем, мы все делаем правильно, а так присмотришься, близкие в ужасе просто не знают, чего
очень
с ними делать. Да. Это настоящий какой-то змеиное логово получается. Вообще невозможно. И молодые этого не понимают и думают, что просто бабушка там вредничает, и нужно ее вразумить, наставить ее, доказать ей. И начинают спорить, ругаться, ссориться, возникает вражда, даже месть какая-то возникает. И совершенно напрасно это делают. Здесь сам человек за себя уже перестает отвечать. И помоложе-то не шибко-то отвечал за самого себя, за свои действия. А с годами-то, конечно же, все усугубляется в несколько раз. И если уж у нас на руках рядом с нами такой человек близкий оказался, то я все говорю, что таких людей нужно просто упокоить, сделать, чтобы их последние годы жизни, ну, более-менее были спокойны, не надо тут никого не перевоспитывать, не надо ничего никому доказывать, потому что, скорее всего, люди эти в силу своих уже невозможностей, голова уже не работает, они ничего этого не поймут, а будут только еще больше сердиться, озлобляться, еще больше вражда будет возникать. А молиться, конечно же, с такими людьми обязательно нужно. Я вот знаю случай, когда дочь, у нее мама была, ну, совсем, даже ее не узнавала никого. Со мной вроде бы приду причащать, немножко что-то как-то реагирует, а с дочерью никак. А потом картина изменилась, она на дочь реагирует, на меня как-то не очень-то смотрю. И мне дочь объяснила, батюшка говорит, знаете, мы с мамой вот по вечерам псалтырь читаем вместе. Вот она сядет рядом с ней, читает псалтырь. И у нее какой-то контакт, видимо, все-таки что-то осталось еще, как говорится, в голове. Вот. А может быть, это душа уже уже тянется, у нее с дочерью-то есть. Она вот смотрит на всех, для него мир совершенно стеклянным взглядом, никого не видит. Ничего как будто бы не существует, в пустоту совершенно. А дочь ее позовет: «Мама, мама», и так к ней голову поворачивает ведь. Смотрит на нее, и осмысленность во взгляде получается. Значит, вот эта молитва с дочери рядом с матерью, она какое-то свое доброе и хорошее дело сделала.
Псалтырь вообще имеет необыкновенную силу, отец Алексей. Ведь даже вот я уже упоминала о том, что святые отцы нам говорят, что тот, кто будет читать псалтырь, он никогда не потеряет здравый смысл. То есть вот это удивительно. Но, знаете, уже совсем у нас остается мало времени, совершенно минут пять. И сегодняшняя тема беседы у нас называлась «Возможно ли покаяние человека перед его смертным часом?». Вот. И мы сегодня совсем почти ничего не сказали о тех людях, которые действительно ждут этой встречи с Богом. И вот сегодня у нас был задан такой вопрос. Женщина нам позвонила и говорила о том, что правильно ли она думает, и чтобы вы ее наставили, правильно ли действительно она думает. Так вот, это вот борьба смыслов и борьба приоритетов в нашей жизни. То есть, когда мы видим конечную цель нашей жизни, то у нас сразу выстраиваются все приоритеты. Но и этому нужно учиться. И этому обязательно нужно учиться. Потому что это приходит далеко-далеко не сразу. Но это очень важно. И вот тогда вот эта встреча с Богом и вот эта кончина человеческая, она действительно будет тихая, мирная и спокойная. Вам еще слово, у вас еще есть пару минут.
Да, вот мы разговаривали о покаянии, о том, что люди не знают просто, что делать. Есть ощущение вины, что я что-то сделал неправильно, хотя оно не так часто и проявляется. Вот прямо надо сказать и нам, христианам, мы порой внешне вроде бы видим, что мы какие-то вещи неправильно делаем, потому что нам так говорит церковь, но внутренне вот такого сознания, вот у нас вот не хватает все-таки, что мы как-то живем и действуем неправильно. Поэтому для нас, христиан, даже это тоже еще проблема немалая, чтобы увидеть именно свою немощь, свой недостаток и сказать, что вот это действительно зло, от которого мне нужно отказаться. Но мы знаем, христиане, хотя бы дальнейшие шаги. Что значит отказаться? Перестать так делать, перестать так думать, перестать так чувствовать, то есть перестроить полностью всю свою жизнь. Как есть такое славянское слово, оно равнозначно, наверное, покаянию, это обращение. Человек шел в одну сторону, разворачивается, идет в противоположную или в другую сторону. А если люди действительно не видят, куда им идти, что нужно делать? Я вот все вспоминаю этот знаменитый наш фильм «Покаяние Абуладзе». Я отрывки, правда, смотрел, но я никакого покаяния вообще там не видел. Причем тут покаяние, мне казалось, речи-то даже там не было. Но какая полемика, я помню, сколько писали, сколько говорили об этом. И говорили, писали о чем угодно, но ничего, ни словечка не было о покаянии. А почему? Потому что люди не знают, что делать. И даже нам, людям верующим, и проповедникам веры христианской, тем, кто желает какое-то Слово Божие принести другим людям, нужно понимать, что часто люди не понимают смысл самых для нас простых и понятных вещей. Покайтесь, а что нужно делать? Головой об стенку биться или что нужно делать-то? И мы должны здесь очень внятно, доступно людям объяснить вот этот механизм изменения человеческой жизни, осознания того зла, которое присутствует в нашей жизни, с которым мы соприкасаемся, участниками которого становимся. Объяснить это все спокойно, без такого назидательного какого-то нравоучительного тона, очень дружелюбно, приветливо, с желанием именно помочь человеку. Вот это очень важно еще, если мы встречаемся с людьми, ну, которые немножко так уперлись, что ли, в своей жизни, и которые говорят, что вот, мы в войну работали, ну, какие-то свои заслуги то нужно очень мягко все-таки говорить: вы знаете, все правильно, да, вы трудились, молодцы, но ведь вот хотелось бы еще человеку то эти мир в душе, чтобы был. А ведь несмотря на все заслуги, раз этого мира немножечко не хватает у нас в душе, значит, что-то не так происходит.
В нашей жизни.
Да, значит, что-то нужно в чем-то нашу жизнь менять. А то послушаешь, люди говорят о себе, что они хорошие, замечательные, а близкие, о них совсем другие отзывы говорят, что страшные люди, с ним вообще невозможно общаться. То есть вот здесь действительно древо познается по своим плодам. Как мы будем выстраивать нашу жизнь, такой духовный плод принесем мы Господу.
Итак, возможно ли покаяние перед смертным часом? Тема нашей сегодняшней беседы, уважаемые слушатели, с отцом Алексеем Долгоруковым, настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Большое вам спасибо за участие в программе и за ваши вопросы.